Добрый вечер, дорогие наши телезрители. В эфире телеканал «Союз» начинается передача «Беседы с батюшкой». И сегодня у нас в гостях священник Андрей Гребенюк, директор паломнического центра «Коневец» Выборгской епархии. Здравствуйте, отец Андрей.
Здравствуйте, Глеб.
Благословите наших телезрителей.
И сестры, Божие благословение да пребудет со всеми вами.
Темой сегодняшней передачи является паломничество. Тема очень большая, очень широкая. И, конечно, мы будем очень рады вашим звонкам по телефону. 812 – это код города. Телефон 677-62-44. Звоните, пожалуйста, мы будем рады слышать вас в нашем эфире. Отец Андрей, тема паломников и вообще паломничества очень, казалось бы, широкая, и ну, практически здесь можно говорить обо всем и очень долго. Но интересно тут вот именно в аспекте сегодняшнего, современного мира паломничества, потому что мы знаем о том, что паломник – это слово, которое восходит буквально к слову «пальма», да, насколько я понимаю, это так?
Да, совершенно верно. Верно, паломник от слова «пальма», было такое слово «пальмовник», несущий пальмовую ветвь. А происходит это от того, что ведь изначально самые первые паломники, они куда шли? Они шли пешком в город Иерусалим, туда, где жил, пострадал и воскрес Господь наш Иисус Христос. И оттуда, из Иерусалима, люди, возвращаясь, уже привозили с собой пальмовые ветви. И там, по пути крестных страданий Христа, когда они шли с пальмовыми ветвями. Такая была традиция, вот как бы такая перекличка с евангельским сюжетом, когда Господь входил в Иерусалим, то ему постилали одежду под ноги, постилали пальмовые ветви, и паломники так и шли с пальмовыми ветвями по этому пути, и потом на память привозили эти ветви домой. Отсюда и произошло слово «паломник». А в современном мире, вот сейчас я как директор паломнического центра, могу свидетельствовать, что очень часто, вот, к сожалению, ну, так скажем, недооценивают тот подвиг, который несут современные паломники. Ведь, казалось бы, сейчас не нужно идти пешком, да, есть комфортабельные транспортные средства, можно доехать в любую точку на автобусе или на комфортабельном самолете или на корабле, но каждому человеку свое время, он живет свое время. И подвиг в каждое время для каждого человека свой. И если раньше нужно было идти пешком, нужно было, как помните, в русских сказках говорится, изглодать три каменных хлеба, истоптать там три пары каменных сапог, три железных посоха, значит, стереть, то сейчас ведь другие искушения. Вплоть до того, что как сложно современному человеку просто вырваться из этого современного быта, да, из круга своих бытовых, житейских, домашних проблем, с работы отпроситься, да в конце концов от телевизора оторваться. И, может быть, не только от МТВ, но даже от телеканала «Союз» сложно оторваться, по себе знаю. Но, тем не менее, люди несут этот подвиг. И слава Богу, что традиция паломничества у нас не только не прекращается, не только не прерывается, но нарастает, паломников становится все больше. Пусть это приобретает другие формы, ведь это не так важно. Главное, тот смысл, который люди вкладывают в это путешествие.
Вот у меня очень такой, сложный вопрос. Для меня, во всяком случае, сложный вопрос. Когда мы видим во многих монастырях паломников, которые приходят туда, то часто кажется, что они все-таки больше туристы, нежели молитвенники. опять-таки, я ни в коем случае никого не осуждаю никоим образом. Но просто иногда вот складывается такое впечатление. Посещение монастыря, ну вот в данном случае, например, Каневецкого монастыря, вы же постоянно сталкиваетесь с паломниками. Как часто люди приходят туда, ну просто приезжают как бы на экскурсию, но потом становятся настоящими паломниками? Есть такие примеры?
А вы знаете, это постоянно. Это наша ежедневная работа. Действительно, люди часто приезжают, ну, употреблю это слово, может быть, бульварное, поглазеть, да, посмотреть, что же там происходит, и смотрят на насельников монастыря, ну, как в зоопарк приезжают. Но за вот этот день паломничества, благодаря тому, что люди подходят к святыне, благодаря той благодати, которая есть в этом месте, благодаря работе экскурсоводов, которые не только исторические какие-то данные, да, в экскурсии дают, но по сути ведь это работа миссионерская. Я абсолютно убежден, что работа экскурсовода – это работа миссионерская. И, может быть, не нравоучением, не катехизацией, но просто образом жизни, образом мысли, тем рассказом, да, пусть даже об исторических фактах каких-то из монастыря, люди свидетельствуют о Христе. И часто можно видеть, вот в этом году, вы знаете, особенно это было заметно, потому что у нас идут масштабные реставрационные работы. Ну, во многих местах, так скажем, некомфортно, да, пыль под ногами, там, грязь, строительная техника, что-то еще. И люди, приезжая, они выходят с корабля, и вот можно видеть, знаете, такие немного недовольные лица, немного в каком-то смятении находящиеся, куда же мы попали, да, зачем мы сюда приехали. А в конце путешествия, когда люди уже возвращаются, да, заходят на корабль, очень многие говорят о том, что мы как-то уезжать отсюда не хотим. И у них совершенно забывается то, что, может быть, где-то было некомфортно, может быть, где-то было сложно пройти, может быть, пыльно где-то было. Они получают гораздо больше. Они получают то, что нельзя получить там, дома, в городе, в комфорте, в тепле и чистоте.
Отец Андрей, у нас есть телефонный звонок, давайте его примем.
Конечно.
Здравствуйте, вы в прямом эфире. Представьтесь, пожалуйста, и скажите, откуда вы звоните.
Я с Тамбовской области, с района там, с деревни. И
сорвался звонок. Ну, мы будем надеяться, что вы перезвоните. Я часто бываю в разных монастырях и знаю о том, что бывают такие монастыри, куда очень сложно добраться, ну просто действительно очень далеко. И тем не менее знаю о том, что даже, ну вот, например, там, скажем, есть в Ленинградской области монастырь вот Макарьева пустынь, Макарьевская пустынь, там для того, чтобы добраться туда, зимой только на лыжах можно, и действительно далеко, километров 10 нужно проехать на лыжах. Летом так вообще очень сложно добраться, потому что там тоже очень, ну, просто очень тяжело. Я уж не говорю про осень и весну, когда туда добраться невозможно. Но все равно люди преодолевают это, вот эти вот невзгоды все и идут. Вот у вас есть, ну, не знаю, такие, что называется, примеры, когда люди преодолевали очень важные, то есть очень серьезные проблемы для того, чтобы добраться куда-нибудь. Ведь это же не только вы, вот как священник, не только же на Каневце вы же были еще и в других местах наверняка и видели эти примеры.
Да, в свое время, несколько лет назад, я объездил весь русский север. Я был и в Архангельской области, и в Мурманской области, в Карелии. И вот одним из таких примеров, наверное, вот так из моей памяти, это Антоний-Васильский монастырь, Архангельская область. Туда действительно сложно добраться. Там более 3 часов нужно ехать по лесной дороге, по которой только лесовозы ходят. И никакого общественного транспорта, понятное дело, там просто нет. И для того, чтобы туда добраться, нужно заранее договариваться с монастырским подворьем. В монастыре есть всего лишь, ну, по крайней мере, тогда было, может быть, сейчас что-то изменилось, один УАЗик, да, буханка так называемая. И там просто была очередь, как туда попасть. Особенно зимой. А буханка это не топливная. Люди просто в этом холоде, да, ехали туда на праздник Крещения Господня. А на праздник Крещения там всегда в озере в Сийском купель вырубается, да, и купались люди, да, вот я свидетель тому, и сам был, в общем-то, в этой компании, минус 36. Минус 36, вода теплее, чем воздух атмосферный. И люди несли этот подвиг, действительно.
Вот наши редакторы подсказали, вот человек, который не дозвонился, хотел задать вопрос о том, что такое нетленные мощи. Этот вопрос вот его и интересовал. Вот ведь мы же знаем о том, что у нас во многих монастырях есть нетленные мощи. Я уж не говорю про Сергиев Посад, я в данном случае и Александр Свирский монастырь. То есть у нас...
Ближайший к нам это, пожалуй, действительно Александр Свирский монастырь, где покоятся нетленные мощи преподобного Александра Свирского, основателя монастыря. Что это такое? Нетленные мощи, по самому названию, нетленные мощи, мощи, которые не истлели, да, более научным языком можно сказать, они мумифицировались, причем естественным путем. И в народе часто именно нетленные мощи воспринимаются, как настоящие, да, вот другие нет. Но с точки зрения церковного учения это абсолютно неверно. Потому что еще в Ветхом Завете сказано «земля иси». И в землю отыдешь, и в прах ты, и в прах возвратишься по-русски. И тление или нетление мощей совершенно не является основанием ни для канонизации, ни для последующего почитания.
Но дела его и его образ жизни.
Его образ жизни, смерть,
преподобность.
И почитание в народе. Вот да. Еще один из факторов – это почитание в народе.
То есть, спасибо большое за столь развернутый ответ. Я надеюсь на то, что наш телезритель получил достаточно подробно ответ. Дальше продолжим. Вот мне еще ведь очень нравится один из ваших проектов, который рассказывает о том, как... Вот опять-таки о современности. Ведь вот у нас город удивительной красоты, и проехаться по рекам и каналам Петербурга – это всегда было такое удовольствие, которое, кстати, не может позволить себе каждый раз человек, просто потому что это довольно дорого. Но, тем не менее, я знаю, что вы разработали такой проект, который рассказывает о святынях Петербурга. То есть можно на кораблике проехаться и посмотреть, и получить достаточно информацию о святынях Петербурга. Как возникла эта идея и о чем, о каких святынях вы рассказываете?
Вот буквально в эти минуты, прямо сейчас, когда мы с вами беседуем в студии, по рекам и каналам Петербурга идет наш пароходик, потому что он отправляется каждую пятницу в 19:30. Угу. Программа называется «Святыни Петербурга с борта корабля». Это большая водная прогулка по рекам и каналам. Это Фонтанка, Мойка, Крюков канал и выход в парадную Неву. По маршруту, в принципе, это классическая большая водная прогулка. Действительно, мы ведь не могли для этого придумать какие-то другие реки и каналы. У нас совершенно, радикально отличается содержание. Рассказываем и о дворцах, и о парках, которые видны с воды. Но основное внимание, основное время в нашей экскурсии мы уделяем святыням, которые видны с борта корабля. Это и Троице-Измайловский собор, это и Никольский собор, это и Спас на Крови, Петропавловская крепость, Аврора. Я не случайно ее упомянул, потому что совсем недавно на Авроре восстановили и открыли для регулярного богослужения корабельный храм, который исторически там был. И, наконец-то, на крейсере сейчас проходят регулярные богослужения. Ведь Аврора была известна еще задолго до Октябрьской революции.
Да.
Великий наш крейсер. А также еще, ведь очень много храмов, домовых храмов, которые сейчас никак не обозначены. И проходя мимо дворцов, мы рассказываем и о том, что было там, это храмы и в учебных заведениях, и во дворцах. На самом деле очень интересная программа, востребованная, и я приглашаю всех зрителей телеканала «Союз», особенно петербуржцев, не пожалеете, приходите через наш паломнический центр «Каневец» на Загородном проспекте. Можно записаться на эту экскурсию и совершить эту приятную, замечательную водную прогулку по рекам и каналам с уникальной нашей экскурсией. Это наша разработка методическая «Святыни Петербурга» с борта корабля.
Вы знаете, отче, вот мы вчера буквально отметили собор первоверховных апостолов Петра и Павла. И Петербург, конечно, этот город назван не в честь Петра Первого, а в честь апостола Петра. И вот вчера, когда на литургии мы были, владыка Варсонофий сказал о том, что мы все должны быть апостолами, и все должны нести апостольское служение. То есть мы все должны быть в самом высоком смысле миссионерами. И нести это служение близким своим и вообще людям. Я вот хотел спросить вас о том, насколько сейчас, вот вы же работаете еще и с молодежью, в большинстве своем с молодежью, вот насколько сейчас, на ваш взгляд, наши молодые люди, православные люди или еще пока еще не пришедшие к вере, насколько они отличаются от нас, когда мы были молодые, насколько они готовы к миссионерскому служению, и можно ли вообще в принципе говорить о том, что наша молодежь будет настоящими миссионерами?
Мне кажется, молодежь вот сейчас отличается только в лучшую сторону. Да? И у молодежи сейчас не только интерес есть. Я всегда спорю с теми, кто говорит, что молодежи сейчас ничего не нужно. Неправда. Я по своей работе знаю, насколько это нужно, сколько много у нас, духовно брошенных людей, которые не знают, просто куда можно пойти, да, со своей проблемой, с кем поговорить. У нас, вот если говорить, даже вот вы о Петре и Павле заговорили, да, помните момент призвания Савла?
Да.
Совершенно замечательная история, когда Савл испросил благословение первосвященников для того, чтобы идти в Дамаск и гнать христиан. Ведь он это делал из лучших побуждений. Он ведь не был злодеем как таковым по натуре своей. Он был замечательным сыном своего народа. Даже если вспомнить потом из его же послания, как он говорит, что я желал бы умереть за братьев моих, иудеев. Он был замечательным сыном своего народа. И то, что он шел в Дамаск для того, чтобы гнать христиан, это и было его, по сути, миссионерское служение. Но оно было неправильным, да? Оно вот было неверным. И Господь его разворачивает в свою сторону. И он говорит: «Савл, что ты гонишь меня? Тяжело тебе идти против вражна?» И я это сейчас к чему? Это к тому, что многие молодые люди вот как раз-таки идут против вражна. Да, из лучших побуждений. Они закрываются, ищут какие-то выходы, но не там, но не туда. И наша задача как христиан, в особенности, конечно же, священнослужителей, церковнослужителей, да, в общем-то, наверное, и вас, журналистов православного телеканала, помогать этим ребятам развернуться вот в ту самую нужную сторону, чтобы не идти против вражна, чтобы идти ко Христу и потом нести по-настоящему свое миссионерское служение.
Отче, у нас есть телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Представьтесь, пожалуйста, и как вас зовут?
Здравствуйте, это я из Подмосковья звоню. Меня зовут Екатерина. Я, знаете, хотела по предыдущему вопросу про нетленные мощи спросить. Вот, значит, есть такой Спиридоний Тримихунский, который в Корфу похоронен в городе Греции. Привозили частичку вот его мощей в Даниловский монастырь. У него, значит, вот в этой раке уже, и, по-моему, физики обследовали, у него такая температура, как температура человеческого тела. Иногда вот говорят, открывают рак, она не открывается, вроде бы его там и нет. И каждый год меняют у него вот обувь.
Башмачок, да.
Вот как вот батюшка к этому относится? Спасибо большое.
Сложный вопрос.
Да, наверное, он не очень-то и сложный. А как к этому относиться? Мы же верующие люди. А если мы верующие люди, то мы знаем, что мы живем не только в мире физическом, но и в мире метафизическом, в мире духовном. И эти два мира, они постоянно соприкасаются. И если это чудо происходит, то как к нему относиться? Как к милости Божией и как к лишнему свидетельству для нас, грешных, о святости святого Спиридона. Вот и все.
Ну, вот мне бы тогда тоже хотелось спросить, насколько вообще нам нужны чудеса?
Давайте вернемся к Евангелию. Ведь о чем говорил Христос? Что если бы Моисей пришел и свидетельствовал, они бы все равно не поверили. Чудо никогда не станет основанием для чьей-то веры. Вера – это Божий дар.
Вот это очень вы точно подметили, вот, когда вот мы опять-таки вот говорили о молодежи и о том, что она совсем другая, нежели мы представляем ее с позицией вечного поругания ее за ничего не делание.
Но вот, этика молодости – это первый признак старости.
Да, вот, наверное. Но просто я еще думаю о том, что ведь однажды я присутствовал на Каневце на миссионерской литургии. И знаю, что сейчас отношение к миссионерской литургии очень-очень разное. Где-то делают ее таким образом, что просто показывают на комментарии к литургии, скажем, на экране телевизора. А литургия идет полным, обычным своим чином. Где-то во время литургии существуют некие остановки, когда священник выходит и начинает говорить о том, что это означает. Вот я знаю о том, что вот вы проводили такую литургию, миссионерскую литургию. Вы не могли бы рассказать, вот какую цель это преследует, какие цели преследуют эти миссионерские литургии, и были ли такие примеры, когда молодежь после этой литургии воцерковлялась?
Пути Господни неисповедимы. И сказать, что молодежь воцерковлялась именно после этой литургии, да, или, может быть, после какой-то другой, наверное, не совсем это будет корректно. А вы сейчас вспомнили о молодежном форуме, который мы проводим каждый год. И каждый год мы проводим эту миссионерскую литургию на Каневце в рамках молодежного форума. Уже совсем скоро, 24 числа, с 24 по 29 июля, на острове Каневец будет проходить уже третий молодежный миссионерский форум. Вначале было слово. Ну и, пользуясь случаем, приглашаю телезрителей присоединиться к этому форуму. Мы принимаем немного людей, до 100 человек мы можем принять единовременно. Это палаточный лагерь, где первую половину дня ребята живут строго по монастырскому уставу.
Причем и верующие, и неверующие приезжают.
Да, совершенно верно. Я больше скажу, мы больше будем рады людям ищущим. Конечно, наверное, не хотелось бы приглашать воинствующих атеистов, да, они просто развалят нам программу. Вот. Но люди ищущие, мы им будем очень рады. Даже больше, чем воцерковленным. Потому что именно для них эта программа и построена. Первая половина дня – это строгий монастырский устав, это ранний подъем, это поход на монастырскую службу, это послушание, а там уж кому что достанется, может быть, на огород, может быть, на скотный двор, может быть, на стирку облачений.
Колка дров,
уборка помещений. Да, грубая, но интересная работа, которую многие городские жители даже по телевизору только видели, наверное. А вторая половина дня после обеда – это спортивные мероприятия, это беседы, вечерняя лекция. Мы приглашаем преподавателей духовных семинарий нашей академии, клириков нашей Выборгской епархии, имеющие ученые степени. Совершенно замечательный лектор. Сейчас всех тайн открывать не буду. Приезжайте, не пожалеете. Будет интересно. Но скажу, что в прошлом году у нас участвовал отец Игорь Лысенко. К нам приезжал отец Михаил Котов, священник, который очень хорошо известен зрителям телеканала «Союз».
У нас есть телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Представьтесь, пожалуйста, и откуда вы звоните.
Добрый вечер, батюшка. И добрый вечер, ведущий. Я звоню из Ненецкой области, из района тоже, из деревни. И я хотела бы спросить у батюшки, является ли паломничеством, ну, хождение пешком в храмы, например, далекие от своей деревни, на службы? Вот хотела бы это, и хотела поделиться своим опытом, то что мы три рабы Божьих ходим постоянно на службы в соседние храмы пешком.
Интересно, пешком. Сколько километров, интересно?
Самый большой, вот мы ходили, ну где-то около 19 километров, но только в один конец. А в другой конец мы уже после службы, после трапезы, ну как обычно, там уже или попутный транспорт какой-то, или... кто-то, ну, в общем, кто-то нас подвезет. Так мы очень счастливы и даже не чувствуем усталости, приходим. И, ну, просто это не высказать. Это очень замечательно. Мы еще просто счастливы, у нас нет слов. И вот единственное, у нас сейчас, у меня вот лично проблема, у меня стала болеть пятка, как это, шпора называется. Вот мы запланировали сходить в Тобольск пешком, от нас где-то 300 километров. И вот у меня вот уже полгода болит, и мы отложили. Ну, наверное, Господь еще нам не дает такой, как бы, возможности сходить, но вот это в наши планы входит.
Спасибо.
И нам это очень нравится.
Спасибо большое. Вот является ли паломничеством такой подвиг?
Конечно. Я думаю, что это тоже форма паломничества, форма служения. Это тоже подвиг ради Христа. Ведь люди не идут не куда-то, они идут в храм. Они идут в храм, они идут молиться. И, конечно, это подвиг. Это тоже молитвенный подвиг. А сейчас, во время этого звонка, я вспоминал в своем далеком-далеком детстве Ставропольский край. И однажды к нам на приход, где служил и сейчас служит мой отец, пришла женщина, очень аккуратная, чисто одетая, ухоженная женщина, с сумкой небольшой, и рассказала свою историю. Она москвичка, и по каким-то своим жизненным обстоятельствам, да, она дала обет пойти поклониться Моздокской иконе Божьей Матери. Город Моздок. Между Москвой и Моздоком, ну, порядка 2000, наверное, километров. И она шла пешком, и ее... останавливались, хотели, допустим, да, подвезти куда-то, она не соглашалась. Вот она поставила себе именно вот эту цель, да, и несла этот подвиг. Шла только пешком по дорогам, несмотря на опасности, которые, может быть, подстерегали в пути. Часто ей, у нее просто не было еды. Да? Она не взяла с собой никаких денег. Но она шла от храма к храму, от прихода к приходу. Вот где-то ее кормили, где-то давали ей ночлег, где-то как-то помогали, может быть, деньгами. Но она вот шла, шла, шла. И к тому моменту, когда она оказалась на нашем приходе, она шла из Москвы уже ровно месяц. Ровно 30 дней она уже была в пути. И тогда, помню, она у нас переночевала, вот, дали ей какой-то еды в дорогу, и она пошла дальше. Да, и в современном мире это есть.
Удивительная история, просто удивительная. И, конечно, меня вот тоже поразила эта вот история с тем, что 19 километров до храма. Я просто в этом случае всегда вспоминаю, когда мы говорим о том, что вот, ой, нам до храма добираться 2 часа. Ехать, ой, это...
Ну, такси.
Ну, да, да. Нет, имеется в виду, там, типа, неважно, общественным транспортом. Ну, 2 часа, это так... И вот после этого, вот после этих, вот этих 19 километров, или вот этой женщины, которая пошла к Моздокской иконе, это удивительно, это удивительно. И вот в этом случае действительно понимаю, что миссионерство, вот в данном случае, вот эти два примера, вот, которые сейчас прозвучали, они являются реальными примерами того самого современного паломничества, современного миссионерства. И я так понимаю, что на самолете до Иерусалима сейчас добраться в этом случае гораздо было бы легче, чем просто даже пройти эти 19 километров для человека с больными ногами. Но вот опять-таки, когда вот я спрашиваю вас о миссионерском служении, и вот в том числе, конечно, о миссионерской литургии, и вот о форуме, о работе с неверующими людьми, ведь это же вот как бы удивительная совершенно вещь, но насколько это вообще в принципе возможно? Или вы уповаете только на помощь Божью? Или существуют какие-то, ну, уже наработанные какие-то, не знаю, ну, наработки, что называется? Вот как здесь у вас?
Наработки, безусловно, есть, но нам нужно не забывать о том, что миссионерство православной церкви, оно принципиально не технологично. У нас нет каких-то технологий, да, как, допустим, у каких-то западных сект. Да. Мы действительно уповаем на помощь Божию. Но, как в Евангелии, вышел сеятель сеять. Да? Иное семя упало при дороге, иное на камни, а иное в добрую землю. А наша-то задача какая? Наша задача сеять. А там уж Господь возрастит.
У нас есть телефонный звонок. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Представьтесь, пожалуйста, и откуда вы звоните?
Здравствуйте, меня зовут Елена, я из города Приозерск Ленинградской области. Я хотела бы задать вопрос отцу Андрею. Читают ли в Каневском монастыре неусыпаемую псалтырь?
Спасибо.
Спасибо за вопрос. Неусыпаемая псалтырь читалась в 90-е годы и где-то еще в начале 2000-х. Но потом, с благословения митрополита, тогда еще настоятелем был у нас отец Исидор игумен, мы перешли на Афонский устав. Неусыпаемая псалтирь – это все же, ну, более русская такая традиция. Зато в Каневском монастыре ежедневно совершается полный круг богослужения. Это и начинается с вечерни, да, день с вечера, вечерни, по вечере, вот, утром полуношница, утренняя литургия, полный круг, все, что положено, вот, литургия каждый день, причастие каждый день, вот так.
Ну, я понимаю, что, ну, вот опять-таки, когда я был в Иерусалиме, там в русской миссии, там вот читается неусыпаемая псалтирь.
В русской миссии,
да. И там это есть. И там, да, как раз вот есть... Вот опять я почему вспоминаю Иерусалим, потому что, наверное, это была моя самая дальняя паломническая поездка, которая только могла у меня быть. Вот. И там я всегда удивлялся тому, что все русские люди, которые приезжают туда, их сразу видно. Потому что они обязательно показывают, ну, как бы сказать, ну, поют, например, «Кресту твоему поклоняемся, Христе», или другие песнопения, псалмы поют. Но это всегда очень радостно, это очень, ну, просто, ну, очень приятно чувствовать, что не ты один, а нас много. Вот возникает ли у вас когда-нибудь такое ощущение, что вот нас, паломников, нас много? Или все-таки хотелось бы, чтобы нас было больше?
У нас вот буквально завтра, в субботу, мы на острове ожидаем более 300 человек, паломников. Вот сейчас у меня как директора паломнического центра задача, где людей накормить. Как их накормить, вот, потому что везде идет реставрация, и большой трапезной у нас пока нет. Вот сейчас будем эту задачу как-то решать. А на праздник преподобного Арсения 25 июня мы приняли 1200 паломников в один день.
В один
нас
день.
Много. Да, в один день. Они приехали именно на праздник преподобного Арсения 25 июня. 1200 человек. И всех переправили, всех накормили, ну и, естественно, богослужение,
литургии,
крестный ход, да, и духовно, но не только духовно. На поле возле Казанского скита были организованы столы, и всех 1200 человек мы накормили и пищей телесной.
Это, конечно, очень радостно, что все-таки так дело обстоит. Потому что можно вспомнить время, когда у нас паломничество было вообще практически уничтожено. Я еще одну помню, один из самых уникальных примеров паломничества, это Великорецкий крестный ход, когда... сейчас в нем участвуют ежегодно больше 40 тысяч человек. Но в 70-е годы, когда власти всячески запрещали проведение этого крестного хода, то люди тайком пробирались по этому маршруту, и когда их останавливали, спрашивали, куда вы идете, они говорили, мы туристы. Специально брали с собой гитары, как будто они просто туристы.
Наверное, как пророк Давид пели псалмы потом под гитару.
Да, но просто имеется в виду, что удивительно, как они втайне пробирались к Великорецкой иконе Николая Чудотворца, потому что это вот они, обманывали власть, получается. То есть они не говорили прямо, что они делают. Но все равно, вот это вот меня тоже совершенно удивило, это вот желание, которое никаким образом не смогли убить никакие богоборческие власти. А теперь так и вообще просто очень хорошо. Я хотел вас спросить вот еще о чем. Наверное, есть социальные какие-то направления, которые помогают людям, разным людям вообще в принципе становиться на путь православной веры. Есть ли такие у вас тоже вот такое направление социального служения?
Форум, о котором мы не договорили, он как раз и есть такой миссионерско-социальный молодежный проект, потому что в этом году, я так думаю, что и во все последующие, участие в молодежном форуме, оно абсолютно бесплатно. Мы даже не просим никаких пожертвований, только если что-то добровольно люди привезут. И перевозка, и питание, размещение, все это будет за счет монастыря, за счет паломнического центра по благословению нашего владыки. Конечно же, это социальный проект. А если говорить о паломничестве, то у нас каждый месяц есть такой социальный рейс, который значительно ниже его стоимость будет. Буквально в среду, 17 июля, в день памяти царской семьи, в день убиения царской семьи, у нас будет вот такой рейс из Санкт-Петербурга.
В Екатеринбург?
Да. Нет, на Коневец.
На Коневец.
Мы сейчас говорим о нашей епархии, о нашем паломническом центре. Да, кстати, одной из особенностей нашего центра является то, что все наши маршруты, они именно наши, авторские.
Понятно. То есть это не заимствовал ничего, это вы сами придумываете.
Да, ничего не заимствуем, все мы разрабатываем сами, наш методический, центр все это делает. И 17 числа будет вот такой социальный рейс.
Да? Понятно. То есть можно воспользоваться.
Да, он будет немного отличаться от, нашей стандартной однодневной поездки, потому что обычно паломники, приезжая на Коневец в однодневную поездку, они не участвуют в литургии. Потому что литургия идет по Афонскому уставу рано утром, да. А паломники приезжают гораздо позже. Но в этот день, 17 июля, в среду, будет специально в 11 утра для паломников, прибывших на этот праздник, будет служена божественная литургия. И в экскурсию по острову будет включен рассказ об участии императорской фамилии в становление, точнее, ну, в развитии, точнее, становление, в развитии Коневского монастыря. Ведь известно, что дом Романовых жертвовал средства на Коневский монастырь. А по-другому это быть и не могло. Ведь Коневец, он сам себя вот тогда, в 19 веке, в 18 веке, уж точно не мог себя никак прокормить. А на острове жило более 300 монахов.
Да, это очень большая цифра, потому что 300 человек, насельников, это серьезно. Это понятно, что монастырь, который пользуется духовным авторитетом, я понимаю.
пользовался духовным авторитетом и, соответственно, он пользовался поддержкой
царской
семьи. Да. Вот об этом будет экскурсия тоже.
Да, это интересно, было бы очень интересно посмотреть. Кроме того, конечно, хотелось спросить о том, как вообще, в принципе, одеваться паломнику? Потому что иногда кажется, что нужно как-то особенно выглядеть, потому что мы едем в монастырь. Но вот на этот вопрос у меня ответьте после телефонного звонка, хорошо? Здравствуйте, вы в прямом эфире. Как вас зовут и откуда вы звоните?
Здравствуйте, я вас беспокою из Кузбасса, города Кемерово. Соболева Юлия Андреевна. Я хочу подсказать батюшке Андрею и вам в том числе, что в паломничество приглашают не только молодежь, но и те, кто изъявит желание. Я вот первый раз поехала, когда мне только за 50 перевалило, а уже потом 3 года подряд мы ездили с подругой, нам уже было за 70 лет. 73. Мы получали такое духовную благодать. Мы были вот и в Подмосковье, и в Москве, и в Новолагане, и в Санкт-Петербурге, и были в Оптиной пустыне. Нас интересовала Оптина пустыня, там, где троих иеромонаха Ферапонта убили. И нас очень интересовало, как там все это случилось. Очень хотелось побывать, где жил Серафим Саровский. Так что я просто, вот, когда вы говорите о приглашении, мы ездили дикарем на поезде, машине из Сибири попасть. Так что, если есть желающие ехать, пусть едут. Но чем моложе, тем лучше.
Да, ну, я так понимаю. Спасибо вам большое. Я так понимаю, спасибо, что вот здесь разговор как раз о самых молодых людях, потому что если люди в своих там, 70 и больше лет так могут спокойно совершенно, что называется, сорваться и поехать, ну, это, конечно, молодые люди, ну, абсолютно.
Я бы вас даже на молодежный форум пригласил.
Да, потому что это, конечно, это удивительно. То есть действительно просто радостно, что есть такие люди, которые могут в одиночку, что называется, дикарем-то поехать. Но все-таки вопрос о том, как реально, как удобно одеваться для паломнической поездки. Существуют ли какие-то, может быть, не знаю, уже такой, ну, опыт какой-то в этом плане?
Да, опыт, конечно, есть, опыт разный. Православные люди в основном, ну, знают, как одеваться. То есть, ну так, как в храм. Да? Женщины обычно в платочке, в косыночке, одежда с длинным рукавом, юбка. Вот, мужчины в брюках. Но мы ведь принимаем не только паломников верующих. К нам приходят и туристы. Туристы, которые приходят к нам на круизных судах. И, соответственно, люди могут выйти и в шортах, и в топиках, и как угодно. Но на Каневце, ну, я думаю, не только на Каневце, в общем-то, это практически во всех монастырях встречается. Есть, ну, так скажем, дежурная юбка.
Дежурный платок,
да, который мы с радостью можем предоставить для входа в храм, для входа в монастырское каре.
Но все равно вот в этом плане я хотел, опять-таки, спросить, ну, были случаи, когда вот людей не пускали?
На Каневце нет. То есть мы всегда им предоставляли вот эти самые дежурные гардероб для того, чтобы человек мог войти в храм.
Это хорошо. Ну, в общем, потихонечку наша передача скоро уже будет заканчиваться, поэтому, наверное, мы можем, что называется, подвести итоги нашей передачи, нашей темы. Если все-таки мы говорим о паломничестве, то мы понимаем, что это не только дальние путешествия куда-нибудь, не знаю, вот в ту же самую Сирию сейчас сложно было бы, скажем, съездить, но в Иерусалим, например, вообще без проблем. Конечно, у нас существуют святыни нашего севера, существуют святыни в наших больших городах. Очень много святынь по всей нашей необъятной практически стране. И, наверное, любой человек, который заинтересуется, всегда найдет место, куда бы ему хотелось съездить, чтобы духовно, чтобы поездка была, и в том числе и отдых был не только отдыхом тела, но и все-таки еще и работой души. Наверное, это так. И у нас, наверное, существует, может быть, даже где-то какие-то специальные сайты, на которых можно это найти, было бы информацию о таких местах.
Да, это безусловно так. Информацию об этом можно найти, думаю, на всех сайтах всех паломнических служб. Но вот сейчас в заключение я бы хотел сказать немного о другом. Я бы хотел предостеречь желающих поехать в паломничество от, знаете, от поиска какой-то особой благодати где-то, что вот в нашем храме, ну так себе, да, вот так, а вот там что-то совсем другое. Вот об этом никогда нельзя забывать. Нельзя забывать о том, что тело и кровь Христова — наша главная таинство, наша главная святыня, то, что вообще держит православного человека на земле. Да. Но одинаково и на Афоне, и в Иерусалиме, и на Каневце, и в Петербурге, и где-нибудь в деревне. Вот об этом нельзя забывать. И возвращаясь из любого паломничества, из любого дальнего путешествия, возвращаться с радостью. Возвращаться с радостью в свой родной храм. В тот храм, где ты можешь ежедневно или еженедельно приступать к таинствам, причащаться тела и крови Христовой. Не искать какой-то особой благодати. Поэтому здесь, наверное, вот паломничество, вот в этом, если разрезе смотреть, это все-таки, ну, как-то близко именно к религиозному туризму, да. То есть поехать, посмотреть, поклониться, приложиться, помолиться где-то у дальних святынь и с радостью вернуться домой к своему родному храму.
Это очень важно. Я понимаю, что это очень... Я даже не ожидал от директора паломнического центра услышать именно такие слова. И, конечно же, очень хочется все-таки узнать о том, что вообще в душе должно быть у человека, который ищет... Ну, ведь паломничество в какой-то степени – это же тоже поиск, если не особой благодати, то, во всяком случае, в любом случае, поиск Бога. Всегда поиск Его, то есть, и если мы, получается, что отрываемся от причастия в поисках... просто святынь. Наверное, действительно это сложно.
Да, очень иногда больно видеть, когда люди, приезжая в монастырь или приезжая в какой-то храм, они выстраиваются в очередь к святыне, да, к местной, к иконе, к мощам, куда-то еще идет божественная литургия, и никто не причащается. Угу. То есть люди пришли, отстояли очередь, приложили к святыне и с литургии ушли голодными. Вот это совершенно непонятно. Поэтому призываю всех телезрителей, которые хотят поехать куда-то в паломничество, обязательно участвуйте в таинствах.
Вот это
если
хорошо.
Есть такая возможность, обязательно.
Отец Андрей, я хотел спросить, а как вообще можно было бы связаться с вами, с тем, чтобы, ну, записаться, например, на экскурсии по рекам, каналам, чтобы можно было съездить на Каневец по этой социальной программе? Как вообще связаться на экскурсию 17 числа?
Наш паломнический центр, наш офис находится на подворье Каневского монастыря, метро Достоевская, Загородный проспект, дом 7. Можно
номер
прийти,
телефона.
Либо можно зайти на сайт паломнического центра konevps.ru, ну или через любой поисковик набрать паломнический центр Каневец и выйти на наш сайт. Там есть номера наших телефонов, адрес электронной почты. Связаться с нами на самом деле очень просто. Офис работает с понедельника по субботу. Приходите, будем всем вам рады. Звоните.
Телефон так не помните, да, на вскидку?
А телефон вы видите на нашем сайте.
Хорошо, хорошо. Ну вот, наверное, все самые главные вопросы мы с вами обсудили. И я вот понимаю, что теперь вот знаю, что если я куда-нибудь поеду паломником, то, наверное, оденусь удобно, чтобы у меня была удобная обувь, чтобы можно было далеко ходить, чтобы можно было поучаствовать в жизни монастыря, если я еду в монастырь, и, конечно, поучаствовать в литургической, то есть просто помолиться за литургией, причаститься святых христовых тайн. Ну и, конечно же, после этого с радостью вернуться к себе на приход. Вот я понимаю, что это, вот подведя итоги, это, наверное, так, да?
Да, совершенно верно. А если говорить об удобной обуви, то с этого года на Каневце у нас есть длинный эко-маршрут, порядка 9 километров по лесной дороге с посещением всех скитов, всех часовен. Уж обувь здесь должна быть точно удобной.
Спасибо большое. У нас в гостях был священник Андрей Гребенюк, директор паломнического центра Каневец Выборгской епархии. Мы всех вас будем ждать в следующую передачу «Беседы с батюшкой». Надеюсь на ваше активное участие в жизни телеканала «Союз». Спасибо большое, всего вам доброго и до свидания. До свидания, отец Андрей, благословите наших телезрителей.
До свидания, Глеб. Всего доброго, дорогие телезрители. Божие благословение всем вам.